Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. В прошлых наших беседах мы говорили о царе Узьяу или Азарии, о том, что в начале своего пути он делал доброе в глазах Господа, о том, что, унаследовав Иудейское царство в разрушенном состоянии, он восстановил это царство и ввел его уверенно к процветанию в экономике, в обороне, в международных отношениях. На этом пути возгордился, отошел от Господа и в конечном счете дерзнул посягнуть на служение священников, дерзнул принести жертвоприношение, воскурение в храме, за что был поражен проказой и был в доме прокаженных до конца. На его примере можно было увидеть, что не всякий, кто начинает путь, делая угодное Всевышнему, остается на этом пути. Не всякий, кто ведет свою страну к процветанию, угоден Господу, и не всякое процветание угодно Господу. И после разговора об этом царе захотелось поговорить о другом правителе, который может быть обратным примером. Примером того, что можно вести свою страну к процветанию и не возгордиться. Можно привести страну к процветанию и остаться верным Господу. Можно быть честным по отношению к своему народу и вести свою страну к процветанию. В Танахе есть дневник такого правителя, его мемуары. Это книга Нехемии, или, как он более известен в синодальном переводе, Неемия. Именно о нем мы сегодня с Божьей помощью поговорим. Поскольку эта беседа будет обзорной, и мы пролистаем добрую половину книги Нехемии, я буду читать на русском языке, сегодня не буду читать оригинал. История Нехемии начинается с того, что он служит виночерпием при персидском дворе. Начнем читать книгу Нехемии с самого начала. Слова Нехемии, сына Хахалии. Имя Нехемия означает «утешитель мой Господь». Имя его отца Хахалия трудно истолковать, и многие комментаторы говорят, что это значит «Господь как на удочку поймал меня», «Господь держит меня как удою». Или это молитва Господу, чтобы он держал меня как удою. Вот такое вот имя. Итак, Нехемия, сын Хахалии, в месяц Кислев, это 10-й месяц еврейского календаря, соответствует примерно декабрю, месяц, в который празднуется праздник Ханука. В 20-м году царствования Дарьявыша находится в Шушанах, или Сузы, как они называются в синодальном переводе, место, известное, потому что там происходили события свитка Эстер, или Исфири. Нехемия, сын Хахалии, служит виночерпием при царе Дарьявыше. Виночерпие – это работа очень приближенного к царю человека. Виночерпие бывает рядом с царем в самых неожиданных ситуациях. Виночерпию доверено пробовать те блюда, которые ест царь. Виночерпие – это не просто виночерпие, он отчасти и охранник, он преданный, проверенный слуга царя и особо очень высокопоставленная, пользующаяся определенным влиянием при дворе, разумеется. И происходит дело в Сузах или в Шушане, как мы помним. И вот в Шушане приходит брат Нехемии. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и люди из Иудеи. И расспрашивал я их об уцелевших жителях Иудеи, которые остались там после изгнания, и об Иерушалайме. И сказали они мне, оставшиеся, те, что остались там после плена, в стране, в большой беде и в унижении, а стена Иерушалайма разрушена, и ворота его сожжены огнем. В книге Эзры, в синодальном переводе это книга Эзры, в 3-й, 4-й главе мы читаем историю того, как случилась эта беда. Когда народ возвратился во главе с Зарубавелем и начали восстанавливать храм, нашлись люди, которым это не понравилось. Вернее говоря, сначала они попытались присоединиться к этому строительству и сказали, мы ведь тоже приносим жертвы вашему Богу, хотя, правда, мы и другим богам тоже жертвы приносим, но вашему же приносим. Давайте мы присоединимся к строительству храма. И Зарубавель, и Иошуа сказали им, нет, вы не сможете присоединиться. Тогда они обозрелись, и Рахум, правитель Шамрона, и Шимшай, писец, написали письмо в Тахшасте царю на тот момент, написали ему письмо. Это письмо содержится в 4 главе книги Эзры, в котором они рассказывают о том, что вот ты обрати внимание, царь, что эти иудеи занялись восстановлением вечно бунтующего, вечно восстающего, за что и разрушенного города Иерусалима. Вечно от него исходили бунты, восстания. Вечно он здесь в регионе мутил воду, этот Иерусалим, за что он и был разрушен. И вот теперь, если они, как они пишут, если они, не дай Бог, восстановят Иерусалим, не видать тебе дани и подати и никакой мзды со всего этого региона. Иерусалим будет бунтовать против тебя, восставать против тебя и станет центром повстанческого движения против тебя. Поэтому лучше всего нам аннигилировать этот храм. Слово, которое там используется, можно понять как посыпать, пересыпать солью этот храм, а можно понять как развеять по ветру, аннигилировать этот храм и прекратить это все строительство. Царь Артахшаста прочитал это письмо и ответил ему: да, действительно, я тут сверился, как вы рекомендовали, с историческими источниками. И убедился, что издревле город Иерусалим, он такой город, как вы говорите, он всегда воевал, всегда бунтовал, и всегда окрестности ему платили дань. Поэтому существует опасность, что если иудеи восстановят этот город, я лишусь влияния в регионе. Спасибо, что позаботились. Теперь езжайте и передайте иудеям указ о том, чтобы они сворачивали строительство стен города до особого моего распоряжения. Но смотрите, будьте осторожны, смотрите, тщательно придерживайтесь выполнения этого указа, не отклоняясь от него. То есть именно передайте иудеям повеление о том, что они должны прекратить строительство стен Иерусалима. Понятно, что есть разница между городом, который окружен стеной, это защищенный город, и город Браздор, открытый, как называются на иврите такие города, совершенно другой уровень защиты и уровень безопасности для жителей. Когда они получили это письмо, на последнее предложение они не обратили внимания. Это мы снова читаем в книге Эзры, 4 главе. Они сразу же отправились в Иерусалим и насильно прекратили строительство с применением силы. Поэтому сейчас Ханани рассказывает Нехеме, своему брату, о том, что стена Иерусалима разрушена, стена каменная, ее можно разрушить, и ворота деревянные, они сожжены огнем, что жители Иерусалима в унижении. Если смотреть оригинал, можно понять, что некоторые находятся в плену и в рабстве. Однажды один эмигрантский поэт, еврейский поэт, живущий в Соединенных Штатах, пишущий на русском языке, написал: нам повезло, что мы проходим не с автоматом по Синаю, а по Бродвею в модной кепи. Действительно, некоторым кажется хорошо жить вдали от Израиля, хорошо, что мы не живем в Израиле, хорошо, что мы не участвуем во всех этих израильских войнах. Мы живем в какой-то спокойной стране, будь то Голландия, Франция, Соединенные Штаты или по тем временам Вавилон. Так мог рассудить и Нехемия. Нехемия мог подумать: слава тебе, Всевышний, что я не среди тех бедных людей, которые сейчас в Иерусалиме, что я здесь при царе, при дворе, я виночерпий, я живу в достоинстве. Но Нехемия думает, мыслит по-другому, чувствует по-другому, и он говорит: и когда я услышал эти слова, я сел и заплакал, и пребывал в трауре несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И сказал я: Господи Боже Небесный, прошу Тебя, Боже, великий и страшный, хранящий союз и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его, прошу, да будет внемлющим ухо Твое, а глаза Твои открытыми, чтобы слышать молитву раба Твоего, которую возношу я перед Тобою сегодня, днем и ночью, о сынах Израилевых, рабах Твоих. И каюсь я в грехах сынов Израилевых, которыми грешили мы перед Тобою, и я, и дом отца моего грешили мы, виновными перед Тобою, и не соблюдали мы заповедей, и постановлений, и законов, которые Ты заповедовал Моше, рабу Твоему. Вспомни же слово, которое Ты заповедовал рабу Твоему Моше, сказав: если вероломны будете, я рассею вас среди народов, Если же возвратитесь вы ко мне и будете соблюдать заповеди мои и исполнять их, то если даже будете заброшены на край неба, и то соберу я вас и приведу их на место, которое избрал, чтобы утвердить там имя мое. А ведь они рабы твои и народ твой, которого ты вызволил силой своей великой и крепкой». Это молитва Нехемии, в которой он признает праведность суда Божьего, взывает к милости Божией и заканчивает Нехемия свою молитву такими словами: «Прошу тебя, Господи, пусть же ухо твое внемлет молитве раба твоего и молитве рабов твоих, что хотят благоговеть перед именем твоим. И прошу, дай преуспеть рабу твоему сегодня и пошли ему милость этого человека». Пошли ему милость какого человека? Царя, конечно, царя, перед которым Нехемия стоит. Нехемия хочет, чтобы его успеху способствовала и воля небесного царя Всевышнего, и воля царя земного. И было в месяце Нисан. Месяц Нисан, как известно, это первый месяц еврейского календаря. То есть прошло 3 месяца после того, как Нехемия встретил своего брата Ханани. В 20-й год царствования царя Артахшасты еврейская традиция отождествляет Артахшасту и Дарьявуша. «Вино перед ним, а я взял вино и подал царю». Следующую фразу можно перевести: «И, как мне казалось, я не выглядел грустным». А можно понять и: «В отличие от обычного, я выглядел грустным в его присутствии». Обычно виночерпий, как человек, который обслуживает царя, должен быть улыбчивым, милым, поднимающим настроение. И тут царь увидел, что что-то не так с лицом у Нехемии, а царь – человек очень внимательный, я бы даже сказал, бдительный. А можно попытаться увидеть здесь такое чудо и сказать: царю показалось, что виночерпий грустный. Если принять один из вариантов перевода: Бог устроил так, что царю показалось, что виночерпий грустный. Вроде бы это и опасно для виночерпия, но можем посмотреть, как это закончится. И он говорит: «И сказал мне царь: почему ты выглядишь печальным? Ведь ты не болен, не иначе, как зло на сердце у тебя. Может быть, мне не стоит пить это вино? Может, в нем аконит или какая-то другая отрава? Что-то ты замышляешь, что-то не так. Справки от кардиолога у тебя нету. Что же у тебя на сердце? Почему лицо такое грустное? Не замышляешь ли ты чего против меня?» И очень я испугался. Вдруг, можно так сказать, ничего не предвещало. Виночерпий подавал вино царю, и вдруг царь говорит такие вещи. С одной стороны, страшно виночерпию, потому что понятно, что царь скор на расправу. С другой стороны, с Божьей помощью, а может быть, это шанс. И Нехемия говорит ему: «Доживет царь вовеки. Как же мне не выглядеть печальным, если город, где могилы предков моих, разрушен, а ворота его сожжены огнем». Здесь Нехемия не говорит о всем религиозном значении Иерусалима, о том, что такое Иерусалим для еврея, что такое Иерусалим для всего человечества, что значит Иерусалим в отношениях между народом Израиля и Всевышним. Не говорит о храме, о стенах, о народе, который там угнетаем. Словно обращаясь: все, что есть, это прошлое. Я никаким образом своим будущим не хочу бросить тень на царство, ни на что не претендую. Речь идет о городе, всего лишь о городе, где могилы моих предков. И вот этот город разрушен, а ворота его сожжены огнем. Не упоминается ни война, ни какие-то действия, которые были. Просто говорит о том: город моих предков, город, где могилы моих предков, он разрушен. Политика? Нехемия не говорит ни о сородичах, ни о храме, ни о богослужении, ни о важности Иерусалима для народа Израиля, ни о важности Иерусалима для всего мира. Нехемия подыскивает Божьей помощью подход к сердцу царя и говорит: это город могил моих предков, город прошлого моего. И сказал мне царь: чего же ты просишь? И взмолился я перед Богом Небесным. Перед тем, как обратиться с просьбой к царю, Нехемия снова, как мы видим, как и в первый раз, когда просил у Всевышнего расположения царя, Нехемия и здесь соединяет небесное и земное, и, обращаясь перед тем, как обратиться к царю земному, он обращается к царю небесному. Это немое обращение, у него нет времени отойти и помолиться. Это его просьба, она звучит и к царю небесному. И сказал я царю: если сочтет царь за благо, если нашел я милость в глазах царя, то пошли меня в Иудею, в город могил предков моих, и я отстрою его. Всевышний слышит молитву Нехемии, и царь располагается к Нехемии и говорит ему, и царь, рядом с которым сидела его наложница, в некоторых переводах почему-то написано «царица», здесь написано «наложница». Возможно, это желание царя показаться великодушным перед наложницей. Даже цари этим страдают. Но каким-то образом здесь упомянут не просто царь, а царь, сидящий с наложницей. И царь располагается к Нехемии, Всевышний располагает сердце царя. И царь говорит: насколько ты хочешь уйти и когда вернешься? И угодно было это царю, и послал он меня, как только сказал я ему срок. Мы сейчас здесь не читаем какой-то срок, но мы знаем, что Нехемия уйдет на 12 лет. Нехемия просит, чтобы его не просто послали в Иудею, чтобы его поставили пахой, чтобы его поставили правителем Иудеи, чтобы впереди него послали сопроводительные письма, чтобы ему давали все необходимое, чтобы дали деревья, необходимые для строительства города, чтобы дали все необходимое для строительства города и чтобы дали все необходимое для строительства его дома. Это очень важно, важно в политике, когда впереди нового правителя, впереди нового назначенца уже идут письма царя с просьбой всячески этому назначенцу способствовать. Нехемия попросил у царя, и как он говорит, он это пишет в своем дневнике, в этой своей книге, «и дал мне царь по мере доброй руки Божией, что была со мною». То есть не по доброте своей дал царь Нехемии. Доброта царя здесь вообще не упоминается. Нехемия во всем этом не видит какие-то политические успехи или свои успехи в международных отношениях. Он говорит: царь мне дал по мере доброй руки Божией. Это Бог мне дал через царя. Враги иудеев в стране Израиля, Садвалат. Садвалат – это, скорее всего, паха, назначенный властитель, поставленный над Шамроном. Он живет в Хароне. Тувия – представитель евреев, скорее всего, живущих за Иорданом. Там есть могила многих из семьи Тувии. Очень влиятельное лицо. Почему он против строительства храма? По многим причинам, возможно, он представитель старой традиции, привык, чтобы какие-то высоты строились. Объяснить его мотивы трудно. Когда мы читаем, что это Тувия из Амона, может показаться некоторым, что это аммонитяне, но нет, он из города, который называется Амон. Они услышали, и это было для них большой досадой, что пришел человек искать добра для сынов Израиля. В сопровождении воинов и в сопровождении важных людей Нехемия приезжает в Иерусалим. Ночью он выходит на осмотр города. «Ночью встал я и несколько человек со мною, и не сказал я никому о том, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. И не было при мне никакого животного, лишь скотина, на которой я ехал. И выехал я ночью через ворота долины Шар-Агай к Эйн-Атаним и к воротам мусорным». Нехемия путешествует вокруг города и осматривает стены города. «Я смотрел на крепостные стены Иерусалима, что были разрушены, и ворота его, что были сожжены огнем. И прошел я к воротам источника и к царскому водоему, но не было там места, чтобы пройти скотине, которая подо мною». То есть часть пути по всем этим развалинам, там, где не можно проехать ни на лошади, ни на осле, Нехемия прошел пешком. Назначенный правитель провинции идет пешком ночью и осматривает руины города. «И поднялся я ночью по руслу реки, я смотрел стену и вернулся к воротам долины, через, к тем же воротам, через которые он вышел, и возвратился домой». После этого Нехемия обращается с призывом к жителям Иерусалима. Вот что он им говорит. «Сказал я им, Вы видите то бедствие, в котором мы находимся? Как разрушены Иерусалим и ворота его сожжены огнем. Идемте же и отстроим стены Иерусалима и не будем впредь в унижении. Первая причина восстанавливать Иерусалим, чтобы не быть впредь в унижении. Чтобы народ не боялся отстраивать стены, Нехемия говорит, и рассказал я им о руке Божией. И Господь благословляет нас восстанавливать Иерусалим. И рассказал им о руке Божией, что благое было надо мною. И о словах царя, которые сказал он мне. А, да, кстати, и царь тоже на нашей стороне. Вот что говорит Нехемия, приходит к народу и говорит, хватит нам быть в унижении, мы можем отстроить стены, чтобы больше не быть в таком плачевном состоянии. Бог на нашей стороне, и царь нас поддерживает. И сказали они, встанем и отстроим, и крепко взялись они за благое дело. Снова слышат об этом враги, но пока они занимаются пропагандой. Они ходят вокруг и смеются над тем, что евреи затеяли. И услышал об этом Санвалат из Харона, и Тови араб Аммонитский, и Гешем Арави. Гешем Арави – это Гешем из Аравии, он с юга, остальных мы уже знаем. И насмехались они над нами, и оскорбляли нас. И сказали они, что это за дело вы делаете? Не против ли царя вы восстаете? Здесь они не угомариваются и продолжают насмехаться и говорят, что это за дело вы делаете? Не против ли царя вы восстаете? И я сказал им в ответ, Боже Небесный, Он даст нам успех, а мы, рабы Его, встанем и отстроим. А вам нет ни доли, ни милости, ни доброй памяти в Иерусалиме. Много веков спустя основатель государства Израиль, Давид Бен-Гурион, скажет, совершенно не важно, что говорят язычники, важно, что делают евреи. Эзра разделяет между семьями строительство стены. Каждый строит свой участок стены. Первым к строительству приступает не гастарбайтер, не разнорабочий. Мы читаем, поднялся Елиашив, первосвященник, и братья его священники, и отстроили овечьи ворота, они осветили их, поставили в них двери, и осветили их до башни Мея, до башни Ханаэля, а рядом с ними отстраивали жители Иерихо, и рядом с ним строил Захур, сын Имри. У каждого, кто хотел участвовать в строительстве, был какой-то участок, за который этот человек отвечает. Но первым, засучив рукава, берется за строительство, подавая всем пример, не кто-нибудь, а первосвященник. Санвалат и компания по-прежнему продолжают насмехаться над иудеями, пока они, кроме насмешек, не принимают никаких действий. И было, когда услышал Санвалат, что мы отстраиваем стену, он рассердился и очень разгневался. И насмехался он над иудеями, и говорил он братьям своим и войску Шамронскому, и сказал, что делают эти несчастные иудеи? Разве дадут им отстроить? Разве смогут они принести жертвы? Разве дадут им закончить в какой-то день? Разве смогут они оживить камни из груд праха? Ведь они же сожжены. И снова очень похожие истории слышны были в стране Израиля в 30-е годы прошлого века и вплоть до Дня независимости, до основания государства Израиль в 48-м году, да и позже, что говорить, и поныне есть люди, которые искренне верят, что весь этот проект Израиль скоро развалится и закроется. А Товия Аммонитянин, тот, что был рядом с ним, поддерживал своего товарища по идеологической борьбе шуткой. Ведь то, что они отстроят, может сломать леса, если спрыгнет она на их каменные стены. То есть их каменные стены – это как сегодня любят говорить про Израиль, как то, что держится на паутине, чуть-чуть надави и развалится. В ответ на это Нехемия молится Всевышнему и говорит, «Услышь, Боже наш, что стали мы посмешищем, и обрати оскорбление их на их же головы, и предай их разгрому в стране пленения их». Они действительно находятся в стране пленения. Самаритяне не у себя дома, они в стране пленения. И не скоро преступление их, и да не сотрется пред тобою грех их, потому что они досаждали строителям. И отстроили мы стену, и соединена была вся стена до половины высоты ее, потому что в сердце у народа было желание работать. Народ, вдохновляемый Нехемией, работает и не обращает внимания на насмешки. И Санвалат, и Тобия понимают, что насмешек уже недостаточно. И было, когда услышали Санвалат, и Тобия, и Арави, и аммонитяне, и аждотцы, что началось восстановление стены Иерусалима, что начали закрывать проломы, то их это очень рассердило. Слово «их» очень рассердило. И сговорились они вместе идти воевать с Иерусалимом, а ему, народу, создать препятствия. Снова, что делает Нехемия? «И молились мы Богу нашему и поставили против них стражу над стенами днем и ночью». Снова мы видим, что Нехемия соединяет действие на небесах с действием на земле. Сначала молитва Всевышнему, потом поставить стражу на земле днем и ночью. «И сказали иудеи: нет больше сил терпеть, а земли еще много, не сможем мы отстроить стену. И сказали враги наши: не увидят они и не узнают, как придем мы в среду их и перебьем их и прекратим работу». Начинается смятение среди иудеев в том, что нам сейчас еще и воевать придется, а у нас столько работы впереди. А наши враги собираются неожиданно на нас напасть, подыскивают время, когда могут застать нас врасплох. «И было, когда пришли иудеи, живущие среди них, говорили они нам об этом 10 раз со всех сторон, возвратиться бы вам к нам». То есть есть иудеи, которые живут среди вот этих вот народов, среди самаритян, и говорят: «И вы рассеивайтесь, не затевайте тут строительство, все равно у вас ничего не получится». Нехемия организовывает охрану строительства. «И поставил я ниже места строительства за стеной, на сухих местах поставил я народ семьями, с мечами и копьями и луками». Нехемия создает отряды обороны. «И посмотрел, и встал, и сказал главарям и помощникам и остальному народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за ваших братьев, сыновей и дочерей, за жен ваших и за дома ваши. И было, когда услышали враги наши, что стало нам это известно, стало известно, что они планируют устраивать набеги на строительство, и что расстроил Бог замысел их». Снова здесь Нехемия не говорит про себя: «Я разрушил, я догадался, я предпринял меры». «Расстроил Бог замысел их. Вернулись тогда мы все к стене, каждый к своей работе. И было с того дня, половина моих юношей выполняет работу, а половина держит копья, щиты, луки, одета в панцири, а военачальники позади всего дома Иуды в охране. Строящие стену и носильщики тяжестей, навьючивающие животных, одной рукой выполняют работу, а другой держат меч. И у каждого из строителей на бедрах повязан был меч, и они строили, а трубящий врог был рядом со мною». И Нехемия говорит народу: «В то место, откуда услышите вы звук рога, туда собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Вы собираетесь, а Бог будет воевать. Бог будет воевать через нас, за нас». Мы опять видим, что Нехемия объединяет небесное и земное. Мы соберемся, и нашими силами Бог будет воевать за нас. Нехемия не отделен от народа, это не народ работает на Нехемию, хотя Нехемия поставленный правитель области, но это не народ работает на Нехемию, это Нехемия работает вместе с народом. Он здесь, и он лично с ними, личным примером показывает. Мы читаем: «И не я, и не братья мои, не отроки мои, не люди и стражи, что позади меня, не снимали мы одежды своей». То есть спали в сапогах, как это бывает, воины в боевых частях делают. Снимал ее человек лишь когда шел в воду. Люди находятся в состоянии постоянной боевой готовности, пока идет строительство. Нехемия вместе с этими людьми, полными энтузиазма, строит городскую стену. Они одной рукой строят, а в другой держат меч. Вокруг Нехемии нет аристократов, которые свободны от этой работы и сам Нехемия не ставит себя в привилегированное положение. Во времена восстановления государства была популярна такая песня «Негевская колыбельная», «Колыбельная пустыня Негев». И там мальчик спрашивает маму, среди прочего, когда человек выходит на пахоту, зачем ему пистолет или пулемет? И мама ему говорит, в наши дни не пробороздишь глубокую борозду, если у тебя нет оружия. Спи, сыночек, спи, сыночек. Так в 20 веке при восстановлении государства Израиль повторилась старая, уже описанная в книге Нехемия ситуация. И мы читаем о великом чуде, которое случилось. И закончена была стена 25 июля за 52 дня. 52 дня понадобилось для того, чтобы осуществить проект строительства стены Иерусалима почти с нуля, местами почти с нуля, руками совершенно непрофессиональных рабочих, обороны Иерусалима совершенно непрофессиональными воинами. Все, что двигало ими, это вера во Всевышнего. Многие современные проекты в Израиле и в других странах не делаются с такой скоростью. У Эзры и у воодушевленного Всевышним народом нет долгостроя. Мы читаем о том, что случилось в Иерусалиме, как принесли книгу Торы, как читали книгу Торы перед всем народом, как волновался народ и как народ праздновал праздники Господни. И выясняется, что город Иерусалим отстроен, немного-то желающих жить в нем. Поэтому мы читаем: «И поселились главы народа в Иерусалиме, а остальные люди бросили жребий, чтобы одного из каждого десятка поселить в Иерусалиме, священном городе, а 9 остальных в других городах». Это не потому, что желающих много, это потому, что желающих мало. Снова много веков спустя, в конце 19 века, Монтефиори в Иерусалиме будет строить поселение за пределами стен и, наоборот, будет платить людям деньги за то, чтобы они жили за пределами Иерусалима, выходили за пределы стен Иерусалима. И мы читаем: «И благословил народ всех людей, которые по своей доброй воле согласились жить в Иерусалиме». Нехемия приехал к развалинам города, он восстановил этот город и вдохновил народ поселиться в этом городе. Такой вот лидер Нехемия, такой вот успешный проект ему удалось начать и завершить. Вернемся немножко назад и прочитаем 5 главу книги Нехемии. Напомню, это дневник Нехемии. «И был ропот великий в народе и у жен их, на братьев их, богатых иудеев». То есть на тех, кто вместе с Нехемией участвовал в управлении народом. Если мы снова вспомним Азарию Удиягу, то мы помним, что одна из проблем царства была разжиревшая, удалившаяся, отделившаяся от народа элита. И здесь мы читаем похожую историю немного с другим исходом. «И были такие, которые говорили: сыновья наши и дочери наши, нас множество, взять бы нам хлеб, и будем мы есть и жить». То есть у некоторых просто не хватало хлеба. «А были такие, что говорили: поля и виноградники наши и наши дома отдаем мы в залог, и хлеб берем из-за голода». То есть некоторые люди для того, чтобы взять хлеб, вынуждены были закладывать свои поля и дома, потому что строительство требует денег, потому что царь требует платы. «И были такие, которые говорили: мы заняли деньги для царских податей под залог полей наших и виноградников, а нынче ведь наша плоть подобна плоти братьев наших, наши сыновья подобны их сыновьям». То есть мы-то вроде бы как и они, как и эти самые царские чины, но мы принуждаем наших сыновей и дочерей к рабству. Но хотя наши сыновья, они такие же из крови и плоти, как и те, мы принуждаем наших сыновей и дочерей к рабству, и есть среди дочерей наших порабощенные, а мы не в силах вызволить их, А поля и виноградники наши у других. Народ начинает рассказывать о своих проблемах, о своем тяжелом положении, и Нехемия такой правитель, которому можно об этом рассказать, который готов это слышать. Мы на всем протяжении нашего разговора видим, насколько он заботится о народе. Вот что рассказывает Нехемия. «И сильно разгневался я, когда услышал вопль и эти речи. И подсказало мне сердце мое, и стал я спорить с главами народа и с помощниками, и сказал им: тяжкую лихву взимаете вы с братьев своих, вы берете с них непомерные поборы. И созвал я против них большое собрание, и сказал я им: мы выкупили братьев наших иудеев, проданных другим народом, мы постоянно выкупаем наших пленников, сколько смогли, а вы продаете братьев своих, чтобы продали их нам, а вы обираете и берете в рабство евреев». Принято думать, что рабов обычно захватывали во время войны. Нет, рабов обычно брали за долги, брали из-за невозможности расплатиться. Мы читаем об этом в истории с вдовой, у которой все сосуды заполнились маслом. Она обратилась к пророку, потому что ее муж умер и оставил после себя долги, а взаимодавец хотел забрать ее детей в рабство за эти долги. Это было сплошь и рядом. И это то, что происходило, пока осуществлялось все это строительство, пока народ строил стены. Это было то устройство, которое было в стране до того, как Нехемия туда приехал. И сказал я: дурно вы поступаете, ведь должны вы ходить в страхе перед Богом нашим, чтобы избежать позора от народов врагов наших. Как можно, чтобы еврей порабощал еврея? И я, и братья мои, и отроки мои, взимаем мы деньги с них, и хлеб, давайте оставим им этот долг. Прежде всего, Нехемия говорит: я отказываюсь от налога в свою казну. Мне ничего не надо. На личном примере давайте начнем с меня. Я отказываюсь, и вы откажитесь. Возвратите же им ныне их поля, виноградники, оливковые деревья и дома их, и даже 100 серебряников, и хлеб, и вино, и оливковое масло, которое вы требуете с них. Откажитесь от всех долгов. Я отказываюсь, и вы отказываетесь. Здесь больше не будут обирать народ. Очень серьезное отличие того пути к процветанию, которым вел народ Узиял. И сказали они: мы возвратим и не будем с них требовать. Сделаем, как ты говоришь. У них есть страх Божий. И позвал от священников и заставил их поклясться, чтобы сделано было так, как сказано. Не просто устное обещание, а клятва. Священники клянутся, значит, весь народ, все начальники обязательно сделают это. Есть страх Божий в народе. К тому же отряхнул я полу одежды своей. Это, если можно понять современный язык, как вывернул пустой карман и сказал: так да вытряхнет Бог каждого, кто не сдержит этого слова, из дома его, из нажитого трудом его, и пусть так же будет он вытряхнут и пуст. Если кто-то будет продолжать обирать народ, то пусть Господь заберет у него даже нажитое трудом его, не только то, что он обобрал, то, что он забрал у народа, но и нажитое трудом его пусть заберет. И сказало все собрание: аминь. И восхвалили Господа, и сделал народ так, как было сказано. К тому же, с того дня, как приказал мне царь быть наместником в Иудее, с 20-го и до 32-го года царствования Арташасты, 12 лет, ни я, ни братья мои не ели мы хлеба наместнического. То есть полностью отказался от наместнического хлеба. А ведь это хлебная должность, если мы говорим про то, что есть хлеб. Это хлебная должность, на которую и стремились-то для того, чтобы заработать побольше. А прежние наместники мои, что были до меня, угнетали народ и брали с них хлеб и вино, помимо 40 шекелей серебра, и слуги их угнетали народ. Я же не делал этого из страха перед Богом. К тому же оказывал я поддержку в работе этой над стеной, и не покупали мы полей, а все отроки мои собирались туда для работы. А иудеи, помощники, 150 человек, и пришедшие к нам из других народов, которые вокруг нас были, за столом у меня. А вот что готовилось на каждый день. То есть за свой счет Нехемия кормит многих работников, что готовится на каждый день. один бык, 6 отборных овец, и птицу готовили мне, а раз в 10 дней много всякого вина. Однако хлеба наместнического, снова повторяет, я не требовал, потому что тяжкой была работа этих людей. Нехемия кормит всех за свой счет, не обирая население. Это явно отличает его от всех правителей в округе, которые только и наживаются через свою должность. И заканчивается этот его отчет, 5 глава. «Вспомни же меня к доброму, Боже мой, все, что сделал я для этого народа». Много всего еще можно почитать в книге Нехемии. Я просто набросал штрихи к портрету, чтобы снова подбросить дровишек в костерок размышлений человеческих о том, какими могут быть правители в Израиле. Вот таким правителем, наверное, прямой противоположностью Узияу Азарии был Нехемия, сын Хакали. К сожалению, книга Нехемии читается редко, и подробно о нем мало кто знает, именно поэтому сегодня о нем захотелось рассказать. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, цените их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, чтобы было желание с радостью помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мира в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.